Глава 8. Я приземлил винтокрыл в указанном месте, неподалеку от большого дома, возле навесов. Возле навесов с кое-какой земной техникой. Мягкая посадка. Даже не дрогнув, грифон замер, вонзив когти псевдоупора в зеленый дерн. Экипаж начал отстегиваться, а Фьюри негромко спросила: «Сколько часов налета, Сигвард?» «На грифоне? Не помню, но вряд ли много. Я универсал, всего 2 года назад окончил академию», — честно ответил я, снимая пилотский шлем. «А что?»
«Вряд ли меньше 300», — задумчиво пробормотала восходящая.
В ответ я пожал плечами. Черт его знает, но 300 часов налета именно на этом типе винтокрыла из области фантастики. Однако навык «Универсальный полет» за сегодня резко прибавил 3 бронзовых звезды, достигнув 6 из 10, что косвенно подтверждало ее правоту. Учиться так быстро никто не сможет. Значит, это восстанавливаются дремлющие навыки. Нас уже встречали, и среди нескольких мужчин и женщин выделялся рыжебородый широкоплечий великан. Наверное, встань рядом наш знаменосец Майкл, они бы оказались одного роста. Массивный, как гранитный утес, он смотрел с хитроватым прищуром. Улыбчивые морщинки лучиками разбегались от уголков глаз. Такие бывают у людей, много и часто смеющихся. И лучи угасающего иг древа играли в огненно-рыжем нимбе седеющих волос. Конечно, это оказался Эрик. Другого такого не было. И мне даже не потребовалась подсказка интерфейса восхождения, чтобы узнать его. Серебряный восходящий, мастер зверей, бывший знаменосец Фригольда, муж 7 жен и отец 20 детей. Своих и чужих, как болтали злые языки. За глаза, естественно. Сложно было представить человека, посмевшего сказать Эрику это в лицо. Эрик тепло обнял травинку, пожал руку динамиту и приглашающим жестом указал в сторону дома всем остальным. Сопровождающие его люди подхватили носилки с умирающей землянкой и быстро потащили куда-то. Травинка побежала рядом, что-то взволнованно рассказывая высокой белокурой женщине. Тоже восходящий, но бронзового ранга. Мы же, гремя снаряжением, отправились в дом. Ребята, за исключением новичка, уже не раз бывали здесь. А вот я с любопытством оглядывался по сторонам. Уютное местечко. Золотистая стерня скошенных полей, соломенные крыши амбаров, деревянные изгороди, зеленеющие огороды. Долетало далекое мычание Тауру. Ветерок доносил запах свежего навоза. Легко можно было представить, что мы на земле, в аутентичном экопоселении, имитирующем древнее ранчо. Из образа убивались только фиолетовые в желтую полоску дыни на грядках и гроздья жемчужных ягод на кустах. Мой Юр беспокойно шебуршился и требовательно свистел в своей переноске, требуя свободы. Запахи явно пришлись ему по вкусу. Главный дом фермы был одноэтажным, сложенным из золотистых блоков инопланетного Леора. Без окон, с единственным входом, он походил на длинный корабль, поставленный килем вверх. Фасад украшали цветущие лианы. На покатой, крытой дерном кровле зеленела трава с разноцветными звездочками цветов. Внутри же оказалось неожиданно уютно. Все было выполнено из светло-янтарного дерева и любовно обустроено женскими руками. Пахло свежим, только что испеченным хлебом и готовящейся на огне едой. Древний запах жилья, от которого у меня непроизвольно потекли слюнки. Динамит ушел с Эриком вглубь дома, а нас отвели в боковую комнату, которая предназначалась для гостей. Длинные лавки вдоль стен, почти вся мебель деревянная, массивная, явно изготовленная вручную. Домотканное покрывало с геометрическим орнаментом, одеяло из пушистых выделанных шкур, кованые замысловатые светильники. Никакого сравнения с реплицированным однообразием неба. Там, конечно, тоже попадались вещи ручной работы, но не в таком количестве. Неужели поселенцы Эрика действительно сделали все это сами? Но какой же это труд? И какой для этого нужен навык? Ведь все так отличалось от утилитарной обстановки земной колонии, что я ощущал себя то ли посетителем музейной VR-локации с тщательно воссозданным антуражем, то ли человеком, попавшим в иную историческую реальность.
«Располагайтесь», — сказала сопровождавшая нас молоденькая рыжеволосая девчушка. «Мы ждем вас на ужин. Сестры будут рады».
Удивительное дело. Никто не требовал сдать оружие, Фригольдерам здесь явно доверяли. Но грохот и инь показали, что его, как и тяжелую экипировку, можно оставить в отдельной комнатке, примыкающей к гостевой. Неподалеку нашлись и удобства.
к счастью, вполне земные, хоть и изрядно потемневшие от времени. Люди Эрика отнюдь не брезговали технологиями. Электричество, свет и вода тут имелись в достатке. Пока мы приводили себя в порядок, в комнату раз 10 заглянули любопытные дети и подростки. Их любимцем неожиданно оказался Толя Грохот, который закружил на плечах визжащую детвору. Судя по взаимному удовольствию, проделывали они это не в первый раз. Дядя Толя явно пользовался здесь популярностью. Да и вообще атмосфера была такой, словно мы пришли в гости к дальним родственникам. Наши парни выглядели довольными и расслабленными. Только я, новичок, да еще Фьюри, держались несколько настороже.
«Здесь все попроще, чем у нас», — пояснил Грохот небрежно. «Эрик — мужик что надо, но с ним лучше не шутить, на».
«Людей насквозь видит, да», — усмехнулся Инь. «И дочки у него огонь».
«Смотри, не заглядывайся, Юку мозги вправит».
Вскоре вернулись Динамит и Травинка.
«Жива. Стабилизировали в капсуле. Сделали переливание», — устало ответила Травинка на вопросы. «В сознание не приходило. Нужна операция. И, возможно, не одна. Придется пока оставить ее у Эрика».
«Ничего, Фригольд компенсирует, не впервой», — ответил Динамит. «Хорошо, что вообще довезли. Я связался с Вероникой через местный ретранслятор. В общем, слушай мою команду. Ночуем тут. Возвращаемся во Фригольд завтра. Скоро стемнеет. Опасно в темноте через горы лететь. Да, Сигурд? Я так Веронике и сказал».
Я послушно кивнул, хотя ночной полет не представлял особой сложности. Но если Динамит подмигивает, значит, так тому и быть. Тем более я и так сегодня больше 9 часов провел за штурвалом. И, честно говоря, немного устал. Больше психологически, чем физически. Но все равно. И очень хотел есть, раззадоренный манящими ароматами стряпни. Трапезы на ферме Эрика проходили в просторном зале с камином и вторым светом, украшенным массивными деревянными столбами, расписными блюдами и головами трофейных чудовищ на стенах. За длинными столами, расставленными подковой, могла пировать дружина викингов, и помещение уже было наполнено людьми Эрика. Старые и молодые, они мало чем отличались от обитателей колонии. Разве что привычкой повсюду таскать с собой оружие. Многие не заморачивались, оставляли Суворова в пирамиде у входа или вешали перевязи на резные столбы. Сам хозяин сидел во главе стола в окружении своих домочадцев. Нам отвели почетное место по правую руку от него. Травинку хотели было усадить рядом с Эриком, однако девушка предпочла сесть около меня, легонько прикасаясь плечом. Поймав мой взгляд, она незаметно нащупала мою руку под столом и устало улыбнулась. Первый рейд за пределы Фригольда оказался нелегким испытанием. К счастью, дочь, говорящая с травами, выдержала его с честью. Еду подавали в здоровенных закопченных котлах и на огромных сковородах-жаровнях, рассчитанных на целую компанию. Раз, два, и стол наполнился разнообразной снедью. Распоряжалась громогласная и энергичная женщина. Травинка шепнула мне на ухо, что это Сюгретта, одна из жен хозяина ранчо. Густая ароматная похлебка, мясо, овощи, зелень, свежий еще горячий хлеб. Я попробовал кусочек того, кусочек этого, и ощутил, как рецепторы кричат голосом Толи Грохота: «Наваливай еще, братка!» Вся еда была натуральной и невероятно вкусной. Какой-то домашний, что ли. Во Фригольде кормили сытно, но не так. Сразу чувствуется, когда повар обожает свою работу и подходит к делу с изобретательностью и любовью. Сюгретта, несомненно, являлась местной достопримечательностью. Яркая, как солнце, и порывистая, как ураган, она была под стать Эрику. Высокая, крепко сбитая, с золотистым венцом заплетенных волос и властным взглядом серых глаз, эта женщина невольно притягивала взгляд. И она, конечно, не являлась человеком, хотя разительно отличалась от виденных мной аборигенов. Иные формы челюсти, ушной раковины, разрез глаз — четко говорили, что Сюгретта рождена в единстве. Ее народ, нордийцы, прозванный так землянами за сходство с древними скандинавскими племенами, обитал далеко на севере нашего круга, населяя побережья и острова. Люди островов, народ моря, так называли их остальные. Особенность нордийцев состояла не только в широкой кости, крепком сложении и богатырском здоровье. Этот народ не ведал страха и легко впадал в неистовство. Поэтому людей моря предпочитали обходить стороной и не задирать. Говорили, что из них выходят лучшие воины круга, и чуть ли не единство.
В драке нордейцы превращались в бешеных берсерков, укротить ярость которых было почти невозможно. Во Фригольде болтали, что таковы же они и в любви. Но из всех землян подтвердить или опровергнуть это, наверное, мог лишь Эрик. Я понял, почему Грай когда-то восхищенно закатывал глаза, говоря о нордийках. Для любителей крупных женщин фигура Сюгретты наверняка казалась идеалом красоты. Нет, она не была пышкой, но на ее выдающиеся формы, что спереди, что сзади, запросто можно было поставить кружку с пивом, не пролив ни капли. И при этом Сюгретта легко поднимала тяжеленные котлы и, наверное, при желании, могла тумаком опрокинуть взбесившегося Тауру. Если таковы женщины нордейцев, то каковы их мужчины?
«Кэлл сотворили много младших»,
— неожиданно проснулся Белый Дьявол.
«Этих я знаю. Они происходят от древней расы, созданной для войны. Да, они смешались с другими народами и уже не так могучи, как раньше. Но их кровь по-прежнему вскипает из-за печати Кэлл».
«Искусственно созданные люди-солдаты, не знающие страха? Целая раса? Это немного не укладывалось в голове. Хоть мне и рассказывали о невероятных биотехнологиях древних создателей единства. Когда Белый Дьявол говорил о народах теней и трав, он упоминал Эррос и Аммос, древние ветки народа Кэл. Здесь же просто младшие. Что ж, некая разница действительно существовала. Если в Лэндо, говорящей с травами и даже травинки, чувствовалось нечто эльфийское, что ли, связанное с узами дальнего генетического родства с Азимандией Визу-Аран, то Сюгретта была целиком и полностью местная, как песчанка или лохмач. В них, наоборот, чувствовалась варварская необузданная мощь расы, еще не изъеденной ржавчиной цивилизованности. И дочери Сюгретты с Эриком пошли в нее, заметные с первого взгляда, золотоволосые, крутобедрые, пышущие здоровьем. С ними смешались и другие девушки, имеющие явное фамильное сходство с Эриком. Целый скучающий цветник от 12 до 20 лет. Причем почти все, на загляденье, просто кровь с молоком. Эмми, Молли, Томби, Дженни, Мэйси, Сэппи, Роззи. Я сразу запутался. Еще разнося еду, они начали лукаво переглядываться и всячески заигрывать с ребятами из нашего копья. Ну а те просто слюни пускали. Особенно Грай и Инь. Популярностью пользовался и Лэндо. Прямой, как будто проглотивший кол принц, держался. Ел, пил и говорил с привычным торжественным достоинством и не обращал особого внимания на девушек, чем, казалось, еще больше провоцировал их. Пара любопытных взглядов досталась и мне. Однако сидевшая рядом травинка так демонстративно положила мне голову на плечо, что все вопросы сразу отпали. «Кано, пробовать это!» Лэндо налил мне из большого кувшина янтарной, чуть пенящейся густой жидкости. «Это быть моос! Мой народ варит его из пыльцы сильных трав, что собирают луговые жужжни. Этот моос быть похож на настоящий, он веселить дух». «Медовуха, что надо!» — выдохнул Толя, завладев кувшином и ничтоже сумняшися, опрокидывая остатки прямо в глотку. «Как в сухую землю!» Напиток действительно отдавал медом и незнакомыми травами. Резкое, но приятное послевкусие. По-видимому, он был слабоалкогольным, но совершенно не пьянил, оставляя голову ясной. Поэтому его с удовольствием пили и мужчины, и женщины. Даже травинка выпила немного, и на ее бледных щеках заиграл румянец. Девушка полушепотом рассказывала, кто есть кто, и вскоре я знал, что миниатюрная Азио, сидящая слева от Эрика, Шизуки. Шатенка с длинными вьющимися волосами — Людмила. И это тоже жены Эрика. Белокурая метком Венди — его старшая дочь, у которой уже есть свои дети, а Ярослав и Рэй — сыновья. Счесть всех детей Эрика от разных жен было трудно. Большое семейство хозяина насчитывало более 20 человек. Такая полигамия казалась сущей дикостью, но странное дело, при взгляде на Эрика, его довольных женщин и цветущие потомства, все вопросы отпадали. Здесь это выглядело естественным, как закат или рассвет, как общий семейный ужин, на который мы случайно попали. Вообще все население фермы, как мне показалось, состояло из полутора десятков семей с детьми, ядром которых был род Эрика. Этакий клан, крепко спаянный дружескими и родственными узами. Такое сообщество может возникнуть только при одном условии, если у него есть сильный лидер. Ужиная, я исподволь наблюдал за Эриком. Огромный и рыжебородый он ел, пил, много смеялся,
чем-то напоминая сытого льва в окружении своего прайда. Странное ощущение, но спокойная и мощная харизма Эрика пронизывала все вокруг, создавая некий дух, атмосферу этого места. Сильный человек, настоящая соль Земли. Наверное, такие же мастодонты осваивали Марс и Титан. А еще раньше древние земные континенты. И единственное серебро здесь. Остальные восходящие на ферме были бронзой или деревом, но зато их много. Я насчитал 22 за столами, в том числе две жены и 6 из детей Эрика. А ведь наверняка кто-то охранял ранчо или находился в походе. На 100 людей, из которых треть несовершеннолетние, это очень крутая пропорция. Интересно, как они добывают свои стигматы. Статус восходящих отображал народ, земля, ферма Эрика. Сам хозяин носил гордый титул Рикса, а значит, был ровней Вероники, несмотря на несопоставимые масштабы поселений. Если в одном народе может быть несколько риксов, получается, есть титулы и выше?
Есть, Ювейн. Народ — это вся раса, в которой может быть много разных племен, а у каждого племени должен быть свой вождь. Не знаю, как сейчас, но в древние времена рождались восходящие, которые вели за собой весь народ. Не знаю, как этот титул будет звучать на вашем примитивном языке, но на наречии Кэл он означает «повелевающий кровью».
После его слов еще один кусочек мозаики со щелчком встал на место. Я вдруг понял, к какому роду принадлежала говорящая с травами, и почему народ теней так ценил ее кровь. «Повелевающий» — значит, не просто дочь Рикса Каменных Лугов, а сакральный потомок полубожественного владыки, что повелевал народом и городом, разрушенным вечностью тысячи циклов назад. Игра судьбы. В моей голове заноза сидел тот, чья кровь текла в жилах травинки.
«О нет, мой титул был иным, юный восходящий. Совсем иным. И много выше. Но ты пока не поймешь. Ешь, пей, наслаждайся. Это хорошее место. Оно похоже на один старый домен. Я не удивлюсь, если хозяин когда-то побывал там. Он сильное серебро и далеко не так прост, как кажется».
Признаться, я был немного удивлен. После говорящей с травами, Эрик был вторым восходящим, о котором белый дьявол отозвался без привычного высокомерного презрения. И да, я был согласен, под маской здоровяка-скотовода скрывался очень непростой человек. Благодаря навыку суперслуха до меня легко долетал разговор со главы стола.
«Значит, встретили старика Огнезуба?» — улыбчиво прищурившись, спрашивал Эрик у динамита, сидящего ближе всего к нему. «Ну и как он поживает?»
«Очень хотел нам рассказать, но мы не стали ждать. Торопились домой», — отвечал командир. «Проводил нас салютом».
«Значит, понравились ему», — понимающе усмехнулся хозяин.
«Так он ленивый, больше спит, чем охотится. Повезло вам наткнуться».
«А на кого он охотится? Чем вообще питается? Это ж сколько нужно корма этакой махине». «В море трав он охотится на старых голиафов».
Густой бас Эрика звучал медленно, с уверенной тяжестью знающего цену словам человека.
«Тех, что идут умирать к костям, мелочью тоже не брезгует. Но вообще его любимая еда — камнееды и сталь жуки из предгорий. Старик в основном обитает там. Там у него и лёжки, и домашняя пещера. Не опасаешься, что может зайти в гости?»
«Ко мне? Он не придет», — с непоколебимой уверенностью ответил Эрик.
«Зачем? Он меня знает, а я знаю его. Нам нечего делить».
«Ну как нечего? А звездную кровь и руны? Представляешь, сколько можно взять с такой твари?
Тот, кто хочет забрать у серебра его руны, должен быть готов расстаться со своими».
Хозяин ранчо повел могучими плечами, обнимая одной рукой Сюгретту, а другой — Шизуки.
«Жадность не идет рука об руку с мудростью, друг мой. Все знают, что нас лучше не беспокоить».
«Значит, у вас все спокойно?»
«Звери умнее людей», — Эрик вновь широко улыбнулся. «Тавров я давно отучил, разве что шальной зверь под валом. Ну и люди, да. Люди иногда заходят».
«Значит, изгои пошаливают?» — правильно понял намек динамит.
«Наши?» «Всякие. Недавно хотели украсть моих Тауру на свободном выпасе», — усмехнулся Эрик. «Почти получилось даже, но далеко не ушли. Мои звери быстрее бегают. Одного мы взяли живым. Болтал, сейчас в шторме их много собралось. И есть там восходящий кнут, чуть ли не серебро. Сколотил большую банду. Не слышали у вас о таком?»
«Не слышал», — глубокомысленно протянул динамит.
«Наверное, Вероника в курсе».
«Может, да, может, нет», — снова пожал плечами Эрик.
«Она взрослая девочка, должна следить за новостями».
«Но сдается мне, хорошо, что у вас появился винтокрыл».
Я почувствовал, что наелся и замер в блаженной сытой истоме, слушая гул чужих голосов. Дочери Эрика вовсю флиртовали с нашими парнями. Грохот обсуждал модели штурмовых кедо с Беном, мужем Венди. Фьюри что-то тихо говорила новичку Луису. Люди постепенно покидали столовую, расходясь по своим делам. Но многие оставались, продолжая беседовать.
«Пойдем прогуляемся, Сигурд».
Рука Травинки ласково скользнула по моей шее.
«Я так полюбила наши ночные прогулки».
«Что ж, я тоже любил наши ночные прогулки и сопутствующие им занятия». Попробовал встать из-за стола. И вдруг понял, что с трудом удерживаю равновесие. Голова была абсолютно ясной, ни капли хмеля. А вот ноги слушались неохотно. Моос оказался очень коварен. Расхохотавшись, Травинка подхватила меня и, обнявшись, мы нетвёрдой походкой попытались улизнуть из зала.
«Вы куда, дочка?»
— неожиданно окликнул зоркий Эрик, не покидая своего места.
«Подышать, дядя Эрик», — улыбнулась девушка. «Покажу Сигурду вашу ферму. Он здесь первый раз. Хорошо?»
«Только за ограду не выходите», — предупредил хозяин. «Я выпускаю на ночь зверей. Вас они не знают».